«Мы все знаем про твой обед с Банни», — сказал Чарльз. Я вежливо посмеялся. Это было на следующий день, в воскресенье, ближе к вечеру. С самого утра я пытался читать Парменида на греческом. Этот диалог был мне не по зубам, тем более с похмелья. И я сидел над книгой уже так долго, что буквы начали плыть у меня перед глазами. Неподдающиеся расшифровке значки, отпечатки птичьих лапок на песке. В бездумном оцепенении я смотрел в окно на скошенные луга, волнами зеленого бархата, подступавшие к холмам на горизонте, и вдруг заметил близнецов, легко и неспешно скользивших по лужайке кампуса, как парочка привидений. Я высунулся из окна и окликнул их. Они остановились и подняли голову, щурясь от яркого предзакатного солнца и прикрывая глаза ладонями. «Привет!» Их слабые, приглушенные расстоянием голоса донеслись до меня, почти слившись в один. «Спускайся к нам!» И вот мы уже бредем втроем по роще за колледжем и дальше по опушке низкорослого соснового лесочка, протянувшегося к подножию гор. В белых теннисных свитерах и теннисных туфлях с растрепанными светлыми волосами близнецы еще больше, чем обычно, напоминали ангелов. Я не очень понимал, зачем они позвали меня. В их вежливом обхождении сквозило легкое замешательство. Они поглядывали на меня с некоторой опаской, словно бы я приехал из далекой страны с незнакомыми экзотическими нравами и обычаями, и требовалась немалая осторожность, чтобы не испугать или не обидеть меня. «Откуда вы знаете про обед?» «Бан позвонил утром, а Генри рассказал нам еще вчера вечером». «Он, наверное, здорово злится?» Чарльз пожал плечами. «На Банни, может быть, а на тебя нет. Они ведь друг друга терпеть не могут, как я понимаю». Близнецы изумленно посмотрели на меня. «Вообще-то они старые друзья», — сказала Камилла. «Я бы даже сказал, близкие друзья», — добавил Чарльз. «Одно время они были, что называется, не разлей вода». «По-моему, они частенько ссорятся». «Да, бывает», — сказала Камилла. «Но это не значит, что они плохо друг к другу относятся. Генри такой серьезный, а Бан такой, в общем, несерьезный. Наверное, поэтому они прекрасно ладят». «Вот именно», — сказал Чарльз. «Аллегро и Пенсерозо. Веселый и задумчивый. Гармоничный дуэт. Мне кажется, Банни единственный на свете, кто может рассмешить Генри». Резко остановившись, он махнул рукой вдаль. «Ходил туда когда-нибудь? Вон там, на холме, есть кладбище». Я едва различал его сквозь сосны. Невысокие покосившиеся надгробия, как расшатанные зубы, торчали под такими странными углами, что в них чувствовалось застывшее движение. Словно бы какая-то сверхъестественная сила, вроде полтергейста, лишь секунду назад разбросала их в истерическом припадке. «Оно очень старое», — сказала Камилла. «Начало 18 века. Здесь был город, церковь и мельница. От построек остались одни фундаменты, зато сады до сих пор цветут. Пипинки и зимние яблони. А там, где были дома, мускусные розы. Бог знает, что тут случилось. Может, эпидемия или пожар?
Или магауки», — предположил Чарльз. «Сходи как-нибудь, посмотри, место того стоит, особенно кладбище.
Там очень красиво, особенно когда все в снегу. За деревьями пламенел шар заходящего солнца, и перед нами маячили наши тени, причудливые и неестественно длинные. В воздухе стоял запах прелой листвы и дыма далеких костров, предчувствие сумеречной прохлады. Тишину нарушал только звук наших шагов по каменистой тропинке и шум ветра в вершинах сосен. Меня одолевала дрема, голова раскалывалась, и во всем происходящем было что-то не вполне от мира сего, что-то похожее на сон. Мне казалось, я вот-вот вздрогну и проснусь. Подниму голову от раскрытой книги и пойму, что сижу в своей темной комнате совершенно один. Вдруг Камилла остановилась и приложила палец к губам. На сухом пополам расколотом молнии дереве сидели три огромные черные птицы, гораздо крупнее ворон. Таких я еще никогда не видел. «Вороны», — пояснил мне Чарльз. Мы замерли, наблюдая за ними. Неуклюже подпрыгивая, один из воронов добрался до конца ветки. Она заскрипела под его тяжестью, распрямилась, и с резким карканьем ворон поднялся в воздух. Двое других, тяжело хлопая крыльями, последовали за ним. Построившись треугольником, птицы проплыли над лугом. Три темные тени пронеслись по траве. Чарльз рассмеялся. «Их трое и нас трое. Предзнаменование, не иначе».
«Знак».
«Знак чего?» — спросил я.
«Не знаю», — сказал Чарльз. «Это Генри у нас, любитель орнитомантии. Гадает по полету птиц. Он такой древний римлянин, вот кто бы нам все истолковал. Мы повернули домой, и вскоре с вершины очередного подъема вдали показались крыши общежитий. В холодной пустоте темнеющего неба молочной лункой ногтя плыл месяц. Я еще не привык к этим жутковатым осенним сумеркам, к резкому похолоданию и раннему приходу темноты. Вечер наступал слишком быстро, и опускавшаяся на луг мертвая тишина наполняла сердце странным трепетом и печалью. Я с тоской подумал об общежитии. Пустые коридоры, старые газовые рожки, скрежет ключа в замке. «Ну, до встречи», — сказал Чарльз, когда мы подошли к крыльцу Монмута. В свете фонаря его лицо казалось неестественно бледным. Я увидел, что в общинах уже зажглись огни, и в окнах столовой мелькают темные силуэты. «Здорово погуляли», — сказал я, засовывая руки поглубже в карманы. «Может быть, поужинаете со мной?» «Боюсь, что нет, нам нужно домой». «Ну что же», — я и огорчился и почувствовал некоторое облегчение. «Значит, в другой раз». «Слушай, а может...» — вдруг произнесла Камила, взглянув на брата. Тот нахмурился. «А давай». «Пойдем ужинать к нам», — сказала она резко, словно в порыве вдохновения, повернувшись ко мне. «Нет-нет», — поспешно отказался я. «Пойдем, правда, спасибо, не стоит. Серьезно, не беспокойтесь. Пойдем, пойдем», — любезно сказал Чарльз. «У нас нет ничего особенного, но мы будем рады, если ты присоединишься». Меня захлестнул прилив благодарности. На самом деле я хотел пойти с ними. Очень хотел. «А я точно не помешаю. Ничуть», — решительно заявила Камилла. «Пошли». Чарльз и Камилла снимали меблированную квартиру на последнем этаже четырехэтажного дома в Северном Хэмптоне. Миновав прихожую, я оказался в маленькой гостиной со скошенными стенами и мансардными окнами. Кресло и тяжелый диван были обтянуты пыльной, протершейся на подлокотниках парчой. На бронзовой ткани узор из роз, на болотно-зеленой — из желудей и дубовых листьев. Повсюду потемневшие от времени полотняные салфетки. На каминной полке поблескивала пара подсвечников со стеклянными подвесками и несколько потускневших серебряных тарелок. В квартире не то чтобы царил полный беспорядок, но до него было недалеко. Везде, где только можно, громоздились стопки книг. Столы были завалены бумагами, пепельницами, бутылками из-под виски и коробками из-под конфет. По узкому коридору было не пройти из-за сваленных у стен зонтиков и галош. В комнате Чарльза на коврике была разбросана одежда, а через дверцу шкафа перекинута охапка разноцветных галстуков. Ночной столик у кровати Камиллы был заставлен грязными чашками, среди которых подтекали перьевые ручки. В стакане засыхал букет ноготков, в изножье кровати был разложен незавершенный пасьянс. Общая планировка квартиры производила очень странное впечатление. Окна встречались в самых неожиданных местах. Узкие коридорчики заканчивались тупиками, а дверные проемы были настолько низкими, что мне приходилось нагибаться. Я то и дело натыкался на какие-нибудь диковины. Старый стереоскоп, пальмовые авеню призрачной Ниццы, уходящие в сепиевую даль. Наконечники стрел в пыльной коробке. Окаменелый отпечаток папоротника. Птичий скелет. Чарльз принялся исследовать содержимое кухонных шкафчиков. Камила налила мне ирландского виски из бутылки, венчавшей стопку журналов National Geographic. «Ты видел смоляные ямы Лабреа?» — спросила она так, словно это был самый обычный вопрос. «Нет», — признался я, беспомощно уставившись в стакан. «Представляешь, Чарльз!» — крикнула она в сторону кухни. «Он живет в Калифорнии и ни разу не был в Лабреа!» Чарльз появился в дверном проеме, вытирая руки кухонным полотенцем. «Правда?» — спросил он с детским удивлением. — Почему? — Не знаю. — Там же так интересно, подумать только. — Ты многих здесь знаешь из Калифорнии? — спросила Камилла. — Нет. — По крайней мере, ты знаешь Джуди Пуви. Я удивился, откуда ей это известно. — Она не входит в число моих друзей. Моих тоже. В прошлом году она плеснула мне пивом в лицо. — Я слышал, — засмеялся я. Но она даже не улыбнулась. — Не верь всему, что слышишь, — сказала она, отпивая виски. «А знаком ли ты с Клоуком Рейберном?» «Я видел его. Калифорнийцы в Хэмпдоне, в основном из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, сплотились в тесный круг, центром которого как раз и был Клоук Рейнберг. Претенциозная улыбочка усталого светского льва, полуопущенные веки, сигареты одна за другой. Таких типов можно часто встретить в туалете на вечеринках, где они осторожно делают дорожки на краю раковины». Девушки из Лос-Анджелеса, в том числе Джуди, были фанатично преданы ему. «Они с Банни, приятели. «Как так?» — удивился я. «Вместе учились в средней школе в Сент-Жероме, в Пенсильвании». «Это же Хэмпден», — подключился к разговору Чарльз. «Эти прогрессивные школы так и норовят заполучить проблемных студентов. Дескать, поможем жертвам непонимания». Клоук перевелся сюда после первого курса из колледжа в Колорадо. Там он целыми днями катался на лыжах и в конце года провалился по всем предметам. Хэмпден — последнее прибежище на свете для отбросов общества со всего земного шара, смеясь, закончила Камилла. «Да ладно вам». «Нет, я думаю, в каком-то смысле это действительно так», — сказал Чарльз. «Половина студентов учатся здесь, потому что больше их никуда не примут. Не хочу сказать ничего плохого. Хэмпден — отличный колледж, но, может быть, в том-то и причина. Посмотри на Генри. Если бы его не взяли в Хэмпден, он, наверное, вообще остался бы без высшего образования». «Не выдумывай. Я понимаю, звучит смешно, но он бросил школу в 10 классе. Подумай, какой приличный колледж возьмет такого недоучку? И вдобавок стандартные тесты. Генри отказался их сдавать. Уверен, это был бы лучший результат за всю историю этих несчастных тестов. Но они вызывают у него что-то вроде эстетического отвращения. Представляешь, что должна подумать приемная комиссия?» Он отхлебнул виски. «Ну а ты как здесь оказался?» По выражению его глаз я не мог догадаться, о чем он думает. «Мне понравился их буклет», — сказал я. «И приемная комиссия, разумеется, встретила тебя с распростертыми объятиями». Мне вдруг ужасно захотелось пить. В комнате было душно, у меня пересохло в горле, виски оставило во рту отвратительный привкус. И дело не в том, что оно было плохим, наоборот, отличным. Но я был с похмелья. К тому же целый день не ел и внезапно почувствовал, что сейчас меня вырвет. Раздался стук в дверь. Один короткий удар, а затем кто-то забарабанил, не стесняясь. Не сказав ни слова, Чарльз осушил стакан и нырнул обратно в кухню, а Камилла пошла открывать. Еще до того, как дверь отворилась до конца, я различил блеск очков. Раздался нестройный хор приветствий, и все они ввалились в прихожую. Генри, Банни в обнимку с коричневым бумажным пакетом, Фрэнсис с бутылкой шампанского в правой руке, похожей на принца крови в своем длинном черном пальто и черных перчатках. Он вошел последним и, нагнувшись, громко чмокнул Камиллу в губы. «Привет, дорогая! Мы ошиблись, но как удачно. Я купил шампанское, а Банни принес стаут. Так что сегодня можно смешать черный бархат. А что у нас на ужин?» Я поднялся. На долю секунды все замолчали, но тут Банни сунул свой пакет Генри и шагнул вперед, протягивая мне руку. «Кого я вижу?» — воскликнул он. «Соучастник преступления собственной персоной! Обеда мало показалось, еще и на ужин пожаловал!» Он хлопнул меня по плечу и понес какую-то ахинею. Мне было жарко, к горлу подкатывала тошнота. Я затравленно огляделся. Фрэнсис беседовал с Камиллой. Генри, стоявший у двери, слегка кивнул мне и еле заметно улыбнулся. «Извини», — сказал я Банни, — «я сейчас». Я пробрался на кухню. Она была похожа на кухню в доме стариков. Потертый красный линолеум, закопченная плита, натужно хрипящий холодильник. На крышу, вполне в стиле этой странной квартиры, вела дверь. Набрав воды из-под крана, я опрокинул стакан одним глотком. Слишком много, слишком быстро. Классический случай. Чарльз сидел на корточках перед открытой духовкой и вилкой переворачивал отбивные из молодого барашка. Я никогда не был любителем мясной пищи, в чем не последнюю роль сыграла весьма садистская экскурсия на мясокомбинат в 6 классе. Запах баранины не показался бы мне аппетитным и в другой ситуации, а в моем тогдашнем состоянии он был просто тошнотворным. Дверь на крышу была приоткрыта и подперта кухонным стулом, через ржавую сетку тянула сквозняком. Я снова наполнил стакан и подошел к щели. Глубокие вдохи, подумал я, свежий воздух, и все будет тип-топ. Чарльз обжег палец и, чертыхнувшись, захлопнул духовку. Обернувшись, он с удивлением обнаружил меня. «О, салют, ты чего, налить тебе еще?» «Нет, спасибо». Он пригляделся к стакану у меня в руках. «Что это у тебя? Неужто джин, где ты его откопал?» В дверях появился Генри. «У тебя есть аспирин?» — спросил он у Чарльза. «Вон там. Выпить хочешь?» Вытряхнув на ладонь несколько таблеток, Генри проглотил их вместе с двумя загадочными капсулами, извлеченными из кармана, и запил протянутым Чарльзом виски. Бутылочку с аспирином он оставил на полке. Я подошел и украдкой достал пару таблеток, но от внимания Генри это не укрылось. «Не здоровится?» — спросил он, как мне показалось, сочувственно. «Нет, просто голова болит. Надеюсь, это у тебя не слишком часто?» «В чем дело?» — спросил Чарльз. «Здесь что, все разболелись?» «Почему все толпятся на кухне?» — обиженно прокричал из коридора Банни. «Когда мы, наконец, будем есть? Подожди, Бан, через минуту начнем».
Банни в развалочку вошел на кухню и заглянул через плечо Чарльза, изучая противень, который тот только что вынул из духовки.
«По-моему, готово», —
сказал он и ухватил отбивную за косточку, вонзил в нее зубы. «Банни, ну подожди немного», — сказал Чарльз. «На всех может не хватить».
«Умираю от голода», — проговорил Банни с набитым ртом. «Крайняя степень истощения».
«Не забудь поглодать кости после ужина», — бросил Генри без тени улыбки.
«Заткнись, правда, Бан, подожди чуть-чуть», — повторил Чарльз. «Хорошо, хорошо», — ответил Банни.
Но когда Чарльз отвернулся, украдкой истощил еще одну отбивную. Тонкая струйка розоватого сока потекла по его запястью и скрылась в рукаве. Сказать, что ужин прошел плохо, было бы преувеличением. Но и особо удачным назвать его было трудно. Я не совершил никакой явной глупости и не ляпнул ничего неуместного, но был недоволен собой, раздражен и подавлен. Мало говорил, а ел и того меньше. Разговор по большей части касался неизвестных мне событий, и даже дружелюбные попытки Чарльза ввести меня в курс дела не слишком помогали понять, о чем речь. Генри и Фрэнсис без конца спорили о том, на каком расстоянии друг от друга стояли римские легионеры в боевом строю. «Плечом к плечу», как говорил Фрэнсис, или, как утверждал Генри, на расстоянии около метра. Этот спор перешел в другую, еще более долгую дискуссию, путанную и, на мой взгляд, исключительно занудную. Был ли первичный хаос Гесиода не более чем пустым пространством, или же хаосом в современном смысле слова? Камила поставила пластинку Жозефины Бейкер, Банни съел мою отбивную. Я ушел рано, и Фрэнсис и Генри предложили отвезти меня домой, что почему-то еще больше меня расстроило. Я ответил, что лучше прогуляюсь, спасибо, и, ничего не соображая, с безумной улыбкой отступил из прихожей на лестницу, ни на секунду не поворачиваясь к ним спиной. Лицо у меня горело под их взглядами, выражавшими любопытство и легкую озабоченность. До колледжа было недалеко, минут 15 ходьбы, однако на улице холодало, у меня раскалывалась голова, а оставшееся от прошедшего вечера острое чувство неполноценности и полного провала нарастало с каждым шагом. Я снова и снова прокручивал в голове недавние события, пытаясь припомнить точные формулировки замечаний, многозначительные интонации, утонченные оскорбления или, напротив, любезности, которые я мог упустить, и память охотно подбрасывала новый материал для мучительных переживаний. Когда вернулся, посеребренная луной комната показалась мне совершенно чужой. На столе перед распахнутым окном так и лежал открытый парменит. Рядом стоял пластиковый стаканчик с недопитым кофе. В комнате было прохладно, но я не стал закрывать окно. Я упал на кровать, не сняв ботинки и не включив свет. Лежа на боку, я разглядывал пятно лунного света, растекшееся по дощатому полу. От внезапного порыва ветра взметнулись занавески — длинные и бледные, как привидения. Страницы Парменида зашелестели, словно открытую книгу пролистала невидимая рука.